Ник Перумов. «Охотники. Пророчество разрушения». Читает Кирилл Радцик. Пролог первый. «Крылья чернее неба». 135 лет до начала событий книги. Ночь выдалась серая и мглистая. От глубоких оврагов к деревне ползли длинные серые языки тумана, и казалось, что неведомые твари, спрятавшиеся в них, вот-вот слезнут жалкие избенки, крытые гнилой соломой. И от этих избенок к затканной серой завесой чаще тянулась сейчас цепочка факелов. Прочь от околицы, амбаров и рик, от выпасов, к холму на самом краю леса, где вздымались едва видимые во мраке семь каменных столпов монолитов, поставленные здесь во времена столь давние, что даже ученые-книжники, случись они здесь и услышь вопрос о возрасте капища, только развели бы руками. Однако именно к этому холму и направлялась процессия. И была она, на удивление, многочисленной для этого времени суток. Места здесь, на границе пустолесья, никогда не отличались миром и покоем. Шарили разбойные банды, бродили по чащам чудища, которым все равно, лопать ли скотину или ее хозяев. И чтобы хлопы вот так вот сами полезли ночью куда-то в темень? Что с ними случилось? С чего вдруг такое бесстрашие? Впереди всех шестеро здоровенных мужиков в домотканных портках и рубахах деловито сопя тащили на плечах нечто, замотанное в серую же холстину, обвязанное поверх чем попалось под руку, ремнями, веревками, даже рыбацкой сетью и отчаянно брыкающиеся. — Тише, ведьма! — один из тащивших сунул пудовым кулаком, куда пришлось. Из кокона раздался вскрик и сразу же яростное шипение. — Ничего, Радован, — пробасил другой носильщик. — Малех совсем. А там к столбу и... Чуть пятки-то задымятся, в раз узнает, как колдовать. — Я не колдовал, — раздалось из глубины свертка. — Дядя Михась! Ну, дядя Михась, ты ж меня знаешь! — Тоже мне... Племяшка выискалась, — поспешно зачастил плечистый мужик, заговоривший с Радованом. — Ты в родню мне не лезь, отродье колдовское! Корову сгубила ведьма проклятущая, свинью супоросую извела. Менька малого лютой смерти предала, — вступил еще один. — Тащите, тащите! Нечего зла здесь. Когда на костер поставим, тогда и станем ведьме вины ее перечислять. — Именно! — вступил в разговор некто высокий и тощий в длинном коричневом балахоне, то ли местного жреца, то ли странствующего проповедника. — Зачтем ведьме преступление ее! Пусть в купели огненной на смертном краю покается! — Пусть! — Прости, благочинный, — перебил жреца Радован. — Пришли мы, однако. — Хм, верно, да, пришли, сыне. — Хорошее место! — Чистая, намоленная. Кумиров вы в порядке содержали. Молодцы, чада мои, хвалю. Мало где богам древним поклоняются сейчас должным образом, как у вас. Оттого и бедствие у них, у всех отступников. А ведьму давайте сюда, на хворост. Да привязывайте к столбу, за локти, а вот так. Монолиты украшали грубо вырезанные прямо на камне узкоглазые лики. Все с разинутыми ртами, полными громадных зубов. Вид у этих сущностей никак не располагал к поклонению. В самой середине этого круга возвышался столб, в отличие от остальных, гладкий и не серый, а какой-то словно бы закопченный. У его подножия свалена была огромная куча дров, со всех сторон обложенная вязанками хвороста. Именно к этому столбу шестеро носильщиков и принялись прикручивать свою хрипящую, шипящую, словно дикая кошка, ношу. — Торопитесь, чада, ибо ведьмы хорошо горят именно в ночную пору, отгоняя духов злых и всех существ вредоносных. Тем временем к семи камням подтянулась и остальная процессия с факелами. Мужчины и женщины, старики и старухи, наверное, все население деревни. «Готовы ли вы, чада мои?» — сладким голосом осведомился жрец. «Готовы!» — многоголосым гулом ответило ему собрание. «Снимите тогда мешок с нея! А теперь «Слушай, ведьма, перечень злодейств своих!» — возвышая голос неожиданными визгливыми нотками, объявил жрец. «Ибо ты есть сосуд мерзости иночеловеческих! Сосуд ме...» Он хотел сказать что-то еще, но в этот миг над головами толпы что-то прошелестело. Сверху словно обрушилась незримая ледяная волна, холодное дыхание зимы. Летит! Летит!» — заверещала какая-то молодка. «Кто летит? Куда летит?» — аж подскочил жрец. Споткнулся на ровном месте, взмахнул нелепо руками и выпустил факел. Огонь потек по хворосту, весело затрещал, устремляясь вверх к забившейся в путах девушке. Резкий свист крыльев. Ледяной ветер сделался режущим, люди попятились, а прямо на куче пылающего с одной стороны хвороста появилась высокая темная фигура, завернувшаяся в плащ, так напоминавший крылья летучей мыши. «В чем дело, мои добрые пахари? Mes bons agriculteurs, c'est qui se passe ici? Что здесь происходит?» — вопросил прилетевший. Бледное лицо и ослепительно белые зубы, белее снега. «Кого это вы тут собрались сжечь на ночь глядя? Постойте, постойте. Дайте самому догадаться. La sorcière — ведьма, которая, конечно же, колдовством своим портила посевы, вызывала падеж скота, выкидыши у беременных, может, даже смерти совершенно здоровых, на первый взгляд, детишек». Наверное, он продолжал бы свою тираду и дальше, этот нежданный с небес свалившийся гость, но жрец, казалось бы, застывший с разинутым ртом и выпученными глазами, вдруг заголосил: «Сгинь! Сгинь! Пропади, отродье тьмы!» и взмахнул рукой. То ли он что-то швырнул в костер, то ли и впрямь обладал какой-то силой, но пламя взвелось, заревело, хворост и дрова вспыхнули мгновенно. Связанная девушка закричала, надсаживаясь, дико. Существо рядом с ней злобно ощерилось, зашипело. Взмах темного плаща, и ремни лопнули. Приговоренная ведьма кулем повалилась на руки своего спасителя. Одним прыжком тот соскочил с груды пылающих дров. Его тлеющие во многих местах одежды дымились. В темном разрубе рта отчетливо виднелись длинные заостренные клыки. «Вампир!» — заорал кто-то из мужиков поотважнее. Наверное, селянам следовало бы в ужасе броситься на утек при виде этакого страха. Но в Пустолесье жил тогда народ крепкий и кряжистый, хоть и бедный и пригнетенный трудами. Многие явились на судилище не только с факелами, а и с топорами, и с заостренными кольями, и с вилами, и с цепами, и со всяким подобным оружием, над которым смеяться может лишь тот, кому никогда не пришлось побывать под его ударами. Несмотря на визги и крики перед вампиром и повисшей на нем полубесчувственной жертвой, в единый миг поднялась сплошная стена. Дреколья, вилы, косы, зверовые копья рогатины. Мужики попятились, но не побежали. «Дружно! Все!» — гаркнул тот самый дядька Михась. «Со всех сторон вампира жми!» Вампир быстро оглянулся, так быстро, что едва ли кто разглядел его движение. Почему-то он не мог перекинуться обратно в нетопыря, так и стоял одной рукой, поддерживая едва живую девушку-ведьму. Он снова зашипел, зафыркал разъяренным котом, выставил правую руку, на которой вдруг блеснули внушительные когти. Однако мрачные, решительные, не шибко-то боящиеся вампера мужики напирали, и острия их кольев с вилами угрожающе покачивались уже в каких-то 6-7 футах. Вампир сорвался с места, крест-накрест взмахивая свободной правой рукой. Когти врезались в толстенный кол, прошли сквозь него, оставив ровный срез, но острота их сыграла с вампиром злую шутку. Он не отбил крестьянское оружие в сторону, он даже не сделал его более тупым, как раз напротив. Кол ударил ему в плечо, отбросил назад, и вампиру пришлось изворачиваться всем телом, проскальзывая под прянувшими ему в спину вилами. Толпа почти сомкнулась над ним. Вновь мелькнули когти, закричал кто-то, оказавшийся слишком близко, и в этот момент на голову упыря со всей силой опустился увесистый цеп.